В этом выпуске передачи «Сегодня в Америке» – урановый просчет Кремля. Вышла ли боком покупка Росатомом урановых рудников в Америке? Было ли пожертвование фонду Клинтонов взяткой? Почему лоббистские усилия Москвы в США оборачиваются против нее самой? Чревато ли новое расследование Сената неприятностями для Хиллари Клинтон? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эриком Ширяевым и американским правозащитником Юрием Ярым Агаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. История перехода в руки России 20% американских мощностей по производству Ирана, а не несуществующий сговор предвыборного штаба Трампа с Кремлем, является самым вопиющим примером российского проникновения в Соединенные Штаты, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ваша настоящая российская история – это уран, и как они получили огромный процент того, чем мы располагаем. Для меня это одна из самых больших историй десятилетия. Проблема заключается в том, что ведущие средства информации не хотят освещать ее, потому что это задевает людей, которых они защищают.
Говорит Дональд Трамп. Президент ссылался на сенсационную публикацию в вашингтонской газете «Хилл», публикацию, которую пока, по большому счету, обошли вниманием ведущие американские газеты. Газета расследовала приобретение в 2010 году Росатомом 51% акций канадской компании Uranium One, «Уран-1», которая владеет урановыми рудниками в разных концах мира, в том числе и в Соединенных Штатах. Причем, согласно некоторым подсчетам, значительной частью американских урановых залежей – приблизительно 20%. Сюжет это не новый. Еще в 2015 году газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала большое расследование. Она обнаружила, что в то время как Федеральный комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах решал, санкционировать ли продажу компании, которая владеет залежами урана стратегического материала, российской государственной корпорации, фонд Клинтонов получил около 3,5 миллионов пожертвований от председателя Совета директоров Uranium One, крайне заинтересованного в продаже компании российским покупателям. В июне 2010 года, когда подписывался контракт на продажу, бывший президент США Билл Клинтон выступил в Москве. Его выступление обошлось пригласившей его финансовой фирме Renaissance Capital в $500 000. Это один из самых высоких гонораров за речь бывшего президента. Хиллари Клинтон в момент заключения сделки по продаже Uranium One служила госсекретарем и была членом комитета, санкционировавшего продажу канадской фирмы Росатому. Renaissance Capital, в свою очередь, активно рекомендовал своим российским клиентам скупку акций Uranium One. Люди из окружения бывшего госсекретаря, в том числе бывший помощник госсекретаря Хосе Фернандес, утверждают, что Клинтон не имела никакого отношения к решению комитета, и ни одно из федеральных ведомств, занимающихся вопросами безопасности, не выразило никаких сомнений по поводу этого контракта. Так что пожертвования в фонд Клинтонов не могли быть фактором в решении разрешить продажу американских урановых залежей российской государственной корпорации. Так или иначе, эта история, выплеснувшаяся на странице газет весной 2015 года, не помешала Хиллари Клинтон получить номинацию в президенты США от Демократической партии. Но сейчас, 2,5 года спустя, газета «Хилл» вскрыла еще один аспект этой истории, который, судя по всему, и дал повод президенту Трампу для его резких комментариев. Вот как сама газета формулирует суть своего расследования.
Перед тем, как администрация Обамы в 2010 году одобрила сомнительную сделку, в результате которой в руках Москвы оказался контроль над большой частью американского урана, ФБР собрало значительные свидетельства того, что российские функционеры, связанные с атомной индустрией, занимались взяточничеством, вымогательством, отмыванием денег в своих усилиях увеличить атомный энергетический бизнес Владимира Путина в Соединенных Штатах. Вымогательство осуществлялось с согласия российских официальных лиц высокого уровня, которые получали часть взяток, сообщил один из агентов ФБР в заявлении, сделанном несколькими годами позже.
Газета выяснила, что в момент продажи канадской компании Росатому Федеральному бюро расследований было известно, что Вадим Микерин, один из ключевых людей Росатома в США, работавший в Соединенных Штатах по рабочей визе с тем, чтобы наладить взаимодействие американской атомной индустрии с одной из дочек Росатома, которая называется ТЭНАМ, прибег к взяточничеству, вымогательству и другим незаконным методам ведения дел для того, чтобы утвердить российскую компанию в роли важного игрока в США. Известно, например, что он предлагал выгодные контракты американским корпорациям в обмен на откаты. Он получил, например, более 2 миллионов долларов от американской транспортной компании, занимавшейся перевозкой урана. Во время следствия, согласно источникам газеты, была получена информация о передаче российскими структурами миллионов долларов некой американской организации, которая, в свою очередь, жертвовала фонд Клинтонов. В результате трехгодичного расследования Вадим Микерин, сын замминистра атомной энергетики СССР и России, признал вину по одному пункту обвинения, получил 4 года тюрьмы и выплатил штраф более чем в 2 миллиона долларов. Это произошло в конце 2015 года. Но уже в 2010 году ФБР хорошо было осведомлено о преступных методах действий в США одного из официальных представителей Росатома. Почему эта информация не дошла до членов Комитета по иностранным инвестициям, лицензировавшим сделку Росатома, неизвестно, и это дает много пищи для самых разных домыслов и предположений, в частности, о потенциальной роли Хиллари Клинтон. В среду глава юридического комитета Сената, республиканец Чак Грасли, начал формальное сенатское расследование, намереваясь выяснить, каким образом Росатом получил добро на покупку компании, которая владеет 20% американских урановых залежей. Иными словами, в четверг президент Трамп ответил на многомесячное расследование связи людей из его окружения с представителями Кремля обвинениями в адрес демократов в их собственных связях с Россией. Причем эти обвинения выглядят столь реалистичными, что Сенатский комитет готов начать расследование подробностей одобрения сделки на покупку России канадской компании, добывающей уран в США. Эрик Ширяев, как вы объясняете этот новый поворот российской истории в США?
Для Трампа этот эпизод – это хорошая возможность отвлечь внимание от того разбирательства, которое идет сегодня в Вашингтоне по поводу обвинения его администрации в сговоре с Россией в 2016 году и до этого. Поэтому это прекрасная история, которая может внимание отвлечь, и она отвлекает сегодня. С точки зрения Клинтонов, и судя по книге ее, по высказываниям комментаторов, которые близко знают, просто это вот такая самонадеянность. То есть люди, которые потеряли осторожность, потеряли интуицию и просто делали то, что им нужно было делать, то, что им нравилось делать. И небольшие, по сути дела, выплаты Клинтону, любой президент сегодня, любой президент, даже в нашем университете приезжая, который не такой уж богатый, тем не менее был получать сотни тысяч долларов за выступление.
То есть вы хотите сказать, что фонд Клинтонов, бывший президент Клинтон, автоматически брали эти пожертвования, не намереваясь оказывать за них никаких услуг и особо не обращая внимания на то, кто дает эти пожертвования? Иными словами, в этом мире фондов с громкими именами все берут пожертвования без разбора.
Все берут большие деньги. И еще возможность такая есть. Мы узнаем, может быть, позже, через несколько лет, может, вообще не узнаем. Конечно, Хиллари Клинтон очень хотелось перезагрузить отношения с Россией, не перегрузить, а перезагрузить их. И это была и политика. Хотелось многие вещи сделать. Противовес Бушу, в этом, конечно, и стремление Госдепартамента, и люди, которые были в СМИ в Госдепартаменте, и она сама, конечно, хотела играть лучше с Россией и каким-то образом подружиться с ними. Первые 2-3 года, когда все оказалось не так, и когда Белый дом и Госдепартамент поняли, что Медведев не остается на второй срок, отношения резко охладились.
Эрик, все-таки если посмотреть со стороны, у этой истории есть нехороший душок. В ней немало не очень хороших совпадений. Что бы вы ответили тем, кто говорит, что это свидетельствует о коррумпированности американской политической системы? Ведь именно это, как известно, и пытается доказать россиянам Кремль.
Политика по определению коррумпирована или может быть коррумпирована. В силу степени шкаляет коррумпированности. А американская система коррумпирована, но по сравнению с другими системами, эта система самоизлечивается. Система самоизлечивается благодаря двухпартийной системе, благодаря агрессивности наших медиа, благодаря многим людям и общественным организациям, которые занимаются проблемой антикоррупции. Поэтому в этом положении Америка гораздо выше, чем любые страны, в том числе Россия.
Согласно президенту Трампу, это урановая история, которую, как говорится, президент, либеральная пресса не хочет освещать, представляет собой скандал десятилетия. Некоторые комментаторы ставят более серьезные и более масштабные вопросы. Они говорят, что огромные российские деньги, использованные для коррупции, в США как никогда угрожают той самой демократической системе, о жизнестойкости которой вы так хорошо говорите.
В 70-е годы в Америке говорили об арабских деньгах, которые подкупают систему, потом пошла японская подкупка, так называемая, и были попытки, естественно, с большого бизнеса подкупить ее, направить ее влияние. Потому что это закономерно, зная руководство России, зная методы, которые в России применялись. Методы холодной войны, которые были, конечно, менее очевидны, это подкуп, шантаж, вербовка, мелкие неприятности друг другу. Сегодня просто на большей шкале они и вышли в информационное пространство. Поэтому угроза такая существует. Вопрос, чьи интересы эти деньги обслуживают? У нас есть много общих интересов, и это будет тогда другой вопрос уже.
Кстати, к вопросу об интересах. Не парадоксально ли, что все эти попытки Кремля купить уважение к себе на Западе, в США, использование лоббистов не только ни к чему не приводит, все это оборачивается против него? Ведь взять хотя бы эту урановую сделку, о которой с гордостью в свое время говорил Владимир Путин. Российские банки платят лоббистам, выступающим за отмену санкций. Санкции при этом ужесточаются. А сколько сил Кремль потратил на убийство закона Магнитского? В то время как подобные законы принимают и другие страны, Канада, например.
Пока слабость российской мягкой власти, soft power, скорее всего, это правильный аргумент, когда ты не в позитивном свете рассматриваешься большинством стран мира, кроме Ирана, может быть, и еще парочку стран. Вот здесь, конечно, сложнее. Мнение России, я скажу, к сожалению, сегодня невысокое. Мнение в Америке, может, тоже невысокое, но мы сейчас в Америке не говорим.
А почему Россия постоянно наступает на грабли? Почему она действительно не может, несмотря на то, что она платит значительные деньги, почему она не может создать свой благоприятный имидж здесь?
Наверное, простой ответ, как политолог скажу, что люди у власти находятся. Я говорю не о одном, а о системе людей, которые все-таки пришли к власти со старыми взглядами. Их взгляды формировались до холодной войны, с теми методами, которые они усвоили в разведке, в обороне, в экономике. И поэтому трудно отучить от этих старых привычек.
Это был Эрик Ширяев. Юрий Ермогаев, как вы трактуете заявление президента Трампа с почти прямым обвинением в сговоре с Россией в адрес Хиллари Клинтон?
Я трактую заявление Трампа как, безусловно, политическое заявление против своих главных оппонентов и ответ на обвинение в его сторону по поводу его связи с Россией. Это, как бы, естественно, наступательная тактика с его стороны, когда против него ведутся несколько расследований в связи со связью России. Однако это никак не говорит, что эта история не обоснована и что это действительно не серьезная коррупционная ситуация, которая происходила в правлении Обамы и Клинтон. Важно, что в этой истории, опять же, с политической точки зрения, участвовали не только Обама и Клинтон, но участвовал и теперешний замминистра юстиции, и бывший директор ФБР Мюллер. Они давали свое одобрение этой сделке, а в данный момент они как бы расследуют связи Трампа с Россией. Поэтому это все связано, политически перемешано, и совершенно естественный ход со стороны Трампа повернуть, как мы говорим, стол в другую сторону и сказать, что, господа, давайте начнем с той коррупционной ситуации, которая была в 2010 году.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Урановый просчет Кремля. Вышла ли боком покупка Росатомом урановых рудников в Америке? Было ли пожертвование фонду Клинтонов взяткой? Почему лоббистские усилия Москвы в США оборачиваются против нее самой? В передаче участвуют Эрик Ширяев и Юрий Ермогаев. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Хорошо, Юрий, но президент Трамп и критики Клинтон говорят, что разговор идет ни много ни мало о 20% американских урановых производств, перешедших в сомнительных обстоятельствах под контроль России. Это звучит все-таки несколько серьезнее, чем ваша интерпретация истории.
Со стратегической точки зрения эта сделка особого интереса не представляет. Россия получила не так много. Общее производство урана в мире сейчас где-то около 60 тысяч тонн. В результате этой сделки Россия получила около 7 тысяч тонн производства урана, то есть где-то порядка 10% мирового производства. Никакой угрозы монополизации уранового рынка это не представляет. Что касается Америки, то Америка не имеет достаточно урана, но Канада и Австралия производят вместе около 20 тысяч тонн урана, что более чем достаточно, и это американские друзья, которые остаются и верными друзьями, которые более чем достаточно, чтобы обеспечить потребности Америки в уране.
Ведется ведь разговор не о монополизации рынка России, ведется разговор о переходе действительно американского важного материала, урана, в руки России. Вот о чем ведется разговор.
Главное, возгласы по этому поводу происходили по поводу того, что 20% американского урана произошло в российские руки. Значит, если вы посчитаете, то 20% от этой тысячи тонн, это от общего производства мирового урана, это меньше 0,5%.
А известно, заработала ли Россия что-то на этой покупке? Я где-то видел торжествующую реплику Владимира Путина по поводу удачной совершенной сделки в США.
С инвестиционной точки, я думаю, что это была чисто проигрышная сделка, потому что я посмотрел на цены урана в 2010 и в 2017 году, они упали где-то на 60%. То есть если уран стоил около $50 за фунт в 2010 году, то сейчас он стоит где-то между $18 и $20. Так же, как я посмотрел на несколько главных компаний, добывающих уран, их акции за это время тоже упали где-то на 50-60%. Это компания частная, о которой мы говорим, которая купила Россию, так что их акции не торгуются на открытом рынке, но учитывая падение цен на сам уран и на акции, торгуемых на открытых рынках, я думаю, что с точки зрения инвестиций Россия просто потеряла на этом деньги. Единственное, чем я могу объяснить, дело в том, что у России мало у своего урана. Россия производит около 3000 тонн урана в год, а ее потребность где-то около 4,5. То есть ей не хватает собственного урана. Она должна его где-то закупать. Но России от этого никакой прибыли нет, кроме убытков на самом деле. Очередная типичная акция путинского режима, который считает, что если он что-то плохое сделает Америку или Западу, то и почему-то от этого России будет лучше. Россия от этого ничем лучше не стала.
Как вы считаете, может расследование, затеваемое республиканским сенатором, привести к неприятным последствиям для Клинтон? Все-таки совпадение бросается в глаза. Фонд Клинтонов получает деньги, Кремль добивается одобрения урановой сделки, при этом мимо внимания американской правительственной комиссии по странной причине проходит дело о преступной деятельности представителя Росатома в США.
Я не уверен, что главная ошибка обамовского правительства и Клинтона как секретаря государственного была ошибка криминальная. Но она была, безусловно, политическая. Потому что главный вопрос в таких ситуациях всегда сводится к простому факту. Мы имеем дело с врагом или мы имеем дело с нашим другом? Давайте вспомним, что эта сделка была осуществлена в 2010 году, в период перезагрузки, так называемый, когда в очередной раз Америка решила, что Россия является другом, что у нас у власти голубь Дмитрий Медведев, в отличие от ястреба Владимира Путина, и что с ним можно иметь хорошие и нормальные отношения. Причем это произошло после того, как Россия уже вторглась в Грузию и аннексировала у нее Южную Осетию и назначила там какого-то начальника. Если Америка считала и Хиллари Клинтон, и Обама, что Россия была ее друг, то с точки зрения национальной безопасности это даже не было таким уж большим нарушением. Но ошибка была главная с точки зрения чисто политической, потому что левые в Америке в результате оказались в патовом положении. Либо они должны признать, что Россия была врагом, и тогда, и сейчас. И тогда, соответственно, Хиллари Клинтон совершила непоправимую политическую ошибку и дисквалифицирована как она, так и ее окружение дальнейшей политической деятельности. Либо они должны тогда признать, что Россия не являлась и не является врагом до сих пор. И тогда претензии к Трампу, которые сейчас существуют с левой стороны, они тоже не обоснованы. В итоге это действительно патовая ситуация для американских левых. Левые оказались в этом смысле в ловушке, им надо делать свой выбор.
Юрий, парадоксально, но ведь Кремль постоянно наступает на одни и те же грабли. Как только он пытается предпринять некую акцию в США или на Западе, исходя из своих жизненных интересов, он тут же, мягко говоря, получает по голове. Возьмите злополучное вмешательство в американские выборы, возьмите попытки нейтрализовать закон Магнитского. Возможно, что Кремль навлечет на себя новые санкции в связи с этой росатомовской сделкой. Что с Кремлем не так?
Дело в том, что главная проблема с российским правительством и с режимом, который, по сути, является советским КГБшным режимом в большой степени, заключается в том, что они абсолютно не понимают Запад и демократические страны. Они своим аршином меряют всех остальных, а этот аршин сюда не прилагается. У них система внутри, диктаторская система, так называемая вертикаль власти, где достаточно подкупить или договориться с главным начальником или с его близкими людьми, и все будет сделано. И они думают, что Америка тоже так работает. Они думают, что надо заплатить тому-то, тому-то, или договориться, или подкупить, и все будет на месте. Но Америка не устроена по принципу вертикали власти. У Америки нет одного начальника. У Америки по конституции разделение властей. У нее есть президенты, и конгрессы, и суды, и пресса, и прочее. Они могут пытаться подкупить одного, другого или третьего, но от этого, по сути, абсолютно ничего не изменится, кроме того, что в конечном итоге вскроются все их махинации, которые против них и обернутся. И вот это просто непонимание, что другие страны не являются тоже диктатурами, а демократиями, и полное непонимание, как работает западная демократия и разделение властей, они делают все эти действия российских властей совершенно бессмысленными, и это пустое выбрасывание денег. Они могут утешать какими-то конкретными результатами, которые им кажутся достижениями, но сухой остаток будет против них на самом деле.
Но, кстати, очень интересно на этом фоне российские попытки предотвратить принятие закона Магнитского, который был принят, несмотря на сопротивление Кремля, на открытое сопротивление и даже угрозы Кремля, и, в принципе, на открытое сопротивление Белого дома, который не хотел этого закона.
Да более того, в конечном итоге эти действия работают всегда против них, потому что они выходят на поверхность, и сам факт того, что Россия пытается что-то остановить и изменить, он подливает масло в огонь просто, да, и он делает более сильной ту сторону, которая пытается провести соответствующие законы или что-то сделать.
А можно назвать хоть одну удачно проведенную, как бы это сказать, операцию или лоббистскую кампанию Москвы в США?
Я, по крайней мере, таких не знаю, а более того, я бы сильно удивился, если бы такие результаты были. Более того, я еще раз говорю, что, как правило, эти действия в конечном итоге оборачиваются против них. Они могут, конечно, наступать на эти грабли 28 раз и с тупостью продолжать это все делать, но чем дальше, тем хуже.
Юрий, вот вы убеждены, что неумелые и неуклюжие действия Кремля в Америке обречены на провал. Но довольно много американских комментаторов предупреждает об опасности больших российских денег для западных политических систем, в смысле коррупции. Только что вышел отчет об этом в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Бершицкий в своем комментарии в Блумберге утверждает, что попытка подкупа Кремлем западных политиков опасней его вмешательства в избирательный процесс. Действительно, посмотрите на бывшего канцлера ФРГ Шрёдера, который публично стал агентом России.
Они могут коррумпировать отдельных людей. Это не безобидная вещь, давайте скажем так. Как я сразу сказал, что болезнь инфекционная, неприятная, но это не эпидемия и тем паче не пандемия, да, так сказать. Она может заразить отдельных людей, но она абсолютно бессильна, чтобы действительно по-настоящему разрушить или нанести какой-то серьезный вред американской системе политической или экономической. Да у России просто денег столько нет. Даже если бы Россия очень точно и целенаправленно использовала свои средства на такие операции, а делает она это ровно наоборот, самым глупым и бессмысленным образом, но даже если бы она это делала точно, это все равно очень маленькие суммы и средства по сравнению с масштабами американской экономики и американских денег.
Но все-таки для того, чтобы осуществить свои цели, не надо покупать всю американскую экономику. Достаточно покупать отдельных ключевых фигур. Критики Клинтон вам скажут, что ее поддержка вот этой сделки и предрешила ее благоприятную для России участь.
Как мы до этого с вами обсуждали, непонятно, в чем эта благоприятность для России. Про эту сделку нельзя сказать, что это был либо большой выигрыш для России, либо большой урон для Америки. Это скандал внутри американской политики, где каждая из сторон использует ее в ту или другую сторону, и понятно, что Трамп использует ее в данный момент против тех сил, которые его обвиняют в связи с Россией. Но нету ничего кроме этого.
Удастся Белому дому разыграть эту карту против тех либеральных критиков, которые его атакуют?
Я думаю, что да. Я думаю, что в свою пользу, в том смысле, чтобы остановить просто расследование против предполагаемой связи Трампа и Путина. Но они пошли по принципу, что лучшая защита – наступление. Я думаю, что именно это в этом и есть, и ничего больше.
Но остановить расследование они, конечно, не смогут.
Ну, не могут остановить, но могут уменьшить, как бы, заглушить немножко. Вы говорите, что я повязан с Путиным, а вы еще больше повязаны с Путиным, да, сами хороши. В одобрении этой сделки участвовали непосредственно сам министр юстиции и Мюллер, который сейчас специальный расследователь дела Трампа. Они оба подписали, завизировали ту сделку 2010 года по продаже вот этого урана-1 Росатому. А сейчас они являются главными людьми, которые расследуют Трампа. И, безусловно, есть некий элемент такой нейтрализации. Вы против меня, а сами...
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Урановый просчет Кремля». Вышла ли боком покупка Росатомом урановых рудников в Америке? Было ли пожертвование фонду Клинтонов взяткой? Почему лоббистские усилия Москвы в США оборачиваются против нее самой? В передаче участвовали политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Вирджинии Эрик Ширяев и американский правозащитник Юрий Ромагаев. Передачу вел Юрий Жигалкин.